Новины.
Далее в студии Алена Тиханович. Протягиваем программу. Таким чином, чому для зустрічі контактної групи по Україні була вибрана Білорусь? Неузабаві коментарі експертів. От 1 жнівня визначено новий прожитковий мінімум. Чи можливо за його прожити? А питання у крамах і на ринках. Це і інші теми у нашій програмі. Залишайтеся з нами. Президент України Петро Порошенко звернувся до керівника Білорусі з пропановою використати білоруську територію для перемовів на конт кризису в Україні. Порошенко просив посприяти проведенню 31 липня у Мінську посядження трьохбакової контактної групи. У цій групі мають узяти удел былий президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михаил Зурабов і представник АБСЕ. Эту пропанову коментують для свободи білоруські політики. Їх меркування записав Владимир Глот.
Место, обранное для перемовов, має шерех адметностей, означає намісник керівника громадянської кампанії «Говори правду» Андрій Дмитрів. Перше – це непризнання легітимності президентських виборів у Білорусі у 2010 році шерегом країну, другая – наявність у Білорусі політзняволених. І тим не менее, Лукашенко погодився відкрити пляцовку для перемовов.
І він спробує витягнути з цього максимум для свого іміджу, для користі ось його ідеї стабільності у Білорусі. Але ми лічимо, що сьогодні це той момент і та тема, де справді життя людей, які зараз гинуть в Україні, значно більш важливі, чи, мабуть, певні політичні аспекти цієї справи. Так само це важливо і для нас у Білорусі. Ми зараз, збираючи підписи за народний референдум, бачимо, як люди напужені війною в Україні. І про це вони часто готові відмовитися від будь-яких перемін. Як тільки в Україні буде мир і буде бачно, що країна почала нормально розвиватися, це дасть і поширить наші можливості тут, у Білорусі, казати і просовувати ідею мирних перемін. Тому у мирі в Україні зацікавлені всі сьогодні. Як це не дивно, у цьому зацікавлений і офіційний Мінськ, у этом зацікавлены и демократичные силы.
Старшиня комиссии Палаты представников по международных справах Миколай Самосейко так прокомментовал сегодня «Свободе» пропанову президента Украины Петра Порошенко.
Глава государства уже неоднократно заявлял, что он посредничество не приемлет. И тут я бы не сказал, что это в чистом виде посредничество, поскольку он попросил провести переговоры, то есть посоветоваться по разрешению украинского кризиса вот этого. Ну а то, что Александр Григорьевич дал согласие, то я думаю, он, как и все мы, исходит из того, что для урегулирования украинского кризиса хороши все методы, которые не приемлют, так скажем, развитие силового варианта.
У старшини партии БНФ Алексея Янукевича есть великие сомневы, те на такие перемовы погодится Россия.
Что тычется самой инициативы украинского президента, то она, на мой взгляд, выглядит цалком натуральной. В сегодняшней ситуации, когда с боку России идет эскалация этого конфликта, для украинского боку, я думаю, что соправды важно нарошувати діалог, як мінімум, з Білорусію, каб упевніть нейтральність Білорусі у гэтым конфлікті. І у гэтым накірунку, я думаю, що крок такий може бути поспіховим. Тому що посередник, коли він на гэта погоджається, він уже апріорі не може займати один з боків. Я думаю, що і з боку українського, і з боку білоруського тут все логічно. Є, правда, великі сумніви, що на такий варіант погодиться Росія. Я думаю, що для їх хотілося б позбігнути вирішення конфлікту про дипломатичні канали, вони хотіли б, каб цей конфлікт не спинявся, каб він протягувався. Відповідно, я думаю, що вони будуть ухилятися від деяких перемовів по сутності справи, які можуть наблизити закінчення конфлікту.
Сьогодні намісник міністра заміжних справ Білорусі Валентин Рибаков заявив, що Білорусь не збирається виступати посередником в урегулюванні кризису у сусідній країні, але вона зацікавлена у якнайхутчэйшай нормалізації ситуації в цій країні. Президент Беларуси неодноразово казал, что Беларусь ни в яким выпадку не имкнется стать неким посередником в урегулировании кризисной ситуации у братской соседней краине, але будет робить все для того, как ситуация там нормализовалась как мага худшей. Тому тыя дзеянні, якія учора пачаліся і будуць працягнутыя, я спадзяюся, прывядуць да таго, што сітуацыя нармалізуецца як мага хутчэй, сказаў намеснік міністра.
Меркаванне экспертаў крыху пазней. Зараз у нас ёсць званок слухачкі, калі я не памыляюся, з Менску. І пытанне ў мяне да вас. Як вы ўспрынялі навіну пра тое, што Менск стане пляцоўкай для міратворчых перамоваў па Украіне? Калі ласка.
Алло.
Вы ў эфіры, калі ласка.
Алло. Добрый вечер. Вот я только что, у меня информация такая, только что я почула по украинскому телебачению, что Путин погодился стать миротворцем и оборонять своими жаунерами место падения Боинга. И что ему треба, как малахучей, на законной поставе начать топтать украинскую землю. Вот они своих жаунеров. Вот и все. Вот мой отказ.
Татьяна, а то, что... Добро. Слухачку мы ўжо не маем, яна выказалася. Далей меркаванне Барыса Нямцова, сустаршыня Рэспубліканскай партыі Расіі, азначае, што хоць у чорта на рагах можна дамаўляцца аб міры.
Любыя дзеянні, якія хоць як-то могуць прывесці к міру, я расцэньваю палажыцьна. Я не верю ў іскрнасць Лукашэнка. Я считаю, что он тут просто хочет какие-то очки набрать. Но если украинцы согласятся и Путин согласится, то почему бы и нет? Хоть у черта на рогах можно договариваться о мире, знаете, даже у Лукашенко.
Украинский политолог Виталь Портников лічит, что Менск стал пляцовкой для перамоваў, бо ён одинае место на земле, где могут сустрэцца усе баки конфликту, у тым ліку и пророссийские сепаратисты, и при этом мець полные гарантии безпеки.
Мы не проводим переговоры с Россией. Это встреча контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе, а не переговоры Украины с Россией. С участием представителей ОБСЕ эта контактная группа собирается для того, чтобы решить вопросы урегулирования на Донбассе. И участниками этих переговоров, консультации, как правило, оказывают представители так называемых ДНР и ЛНР. С представителями России мы можем проводить переговоры в любом месте. А вот представителями в этих самопровозглашенных формированиях, поддерживаемых Россией, тут есть вопрос. Вопрос безопасности, прежде всего, наших представителей на этих переговорах. И Минск в качестве одного из мест проведения таких встреч обсуждался изначально. Это никакая не новость. Минск в качестве места проведения таких встреч был предложен еще несколько недель назад. Это вообще не вопрос доверия к президенту Беларуси и к белорусскому государству. Это исключительно выбор Минска как нейтрального места, которое обеспечит безопасность участников переговоров и консультаций. С украинской стороны в этих консультациях участвует второй президент Украины Леонид Кучма. И я думаю, что и вы, и я, и все остальные, наверное, глубоко убеждены, что Александр Григорьевич обеспечит полную безопасность Леониду Даниловичу. Вот. А Леонид Данилович не хочет ехать в Москву и в Россию для такого рода консультаций. Потому что он, мягко говоря, обеспокоен теми действиями, которые предприняла Россия по отношению к нашей стране. А ехать на территорию, контролируемую бандитами, он тоже не хочет. Так что остается не так много мест, куда могли бы приехать и президент Кучма, и посол Зурабов, и представители ОБСЕ, и представители террористов. Минск, как это неудивительно звучит, это вот такое место, куда может приехать и Кучма, и представители террористов. С равной уверенностью в том, что с ними ничего не произойдет.
Гэта быў украінскі палітолог Віталь Портнікаў, і яшчэ дазваніўся слухач, і тое ж пытанне да вас. Скажыце, як вы ўспрынялі навіну пра тое, што Менск стане пляцоўкай для мірных перамоваў ва Украіне, па Украіне? Калі ласка.
Ну што Менск? Менск як пляцоўка, або што? Просто ўсе могуць сюды прыехаць. Але я хацеў не тое сказаць самае. Я хацеў закрануць тэму самалёта. И хоть это выказалось слухачка, что там и Путин, и войсковцев туда. И кольки можно тягнуть эту проблему? Тягнуть все организации, которые повинны на третий, другий, третий день разглядеть. Уже месяц скоро этот Боинг у России в траву. А все тягнуть эту самую проблему. Это ясно, что тянет то, кто это сделал. Поэтому ополченцам до этого не было. И не так можно там сидеть, отбиваясь со всех сторон, как там это уже рыжки этого самолета не разнесли по всей Украине. Ось так я хотів сказати.
Дякую за ваше міркування. І ми працягуємо тему дня. Сергій Мусієнко, керівник аналітичного центру ЕКОМ, переконаний, що Мінськ був вибраний пляцовкою для перемовів за авторитету і узваженого підходу. Да, ситуація Олександра Лукашенки.
Все время этого происходящего на Украине Беларусь имела отличное мнение от России. И оно было четко артикулировано, было понятно и российской стороне, что мы не идем в слепую флюгере фарватере этого движения Украине и Евросоюзу. И поэтому выбор нас, как посредников, он обусловлен для Украины многими аспектами, потому что мы все это время реально показали, что мы вдумчиво, взвешенно относимся к ситуации, пытаемся разобраться, и встречи те, которые Лукашенко провел, и с Турчиновым. Мы демонстрировали, что мы готовы к тому, чтобы вникать и разбираться. Не хотелось бы вот эту тональность о выгоде чьей-то там. Это наша боль. Для нас то, что славяне друг друга начинают резать и начали резать, это большая боль. И это надо останавливать. И то, что Минск выбран этой площадкой для переговоров, это обусловлено и тем, что мы все-таки столица СНГ. Мы сторона нейтральная в этом конфликте. Мы в нем не участвуем, потому что даже Америка не может быть, условно говоря, стороной переговорщиком. Поэтому это все очень прагматично, четко, понятно. И дело в том, что Александр Григорьевич очень опытный человек, политик, взвешенный, авторитетный. К его слову Кремль прислушивается, и тот же Порошенко это понимает. Поэтому здесь очень много аспектов. Если нам удастся остановить войну на Украине, это, конечно, огромное благо.
Якая карысць будзе Александру Лукашэнку ад ролі міратворцы? На гэтае пытанне адказаў палітолях Алес Лагвінец.
Першае прапанаваць пляцоўку, што і было прапанавана, это значыць, што сустрэча будзе адбывацца ў Беларусі. А так інакше гэта будзе згадваннем Беларусі, гэта будзе надаваць пэўны такі міжнародны аўтарытэт Лукашэнку асабіста. Калі мы сёння глядзім на сітуацыю в Усходній Україні і бачимо, що там де-факто йде війна, але будь-яка війна раніше пізніше скінчується. І коли мирне погоднення і 13 перемир'я буде досягнуто на території Білорусі, це буде засамлюватися так само на Україні, ну і зрозуміло з теперішнім керівником країни. Відповідно, він набере певні міжнародні бали. Внутрі Білорусі, я не думаю, щоб можна помінявся його на імідж на міжнародній арені, але внутрі Білорусі він зможе подмацювати свою риторику ось таким нібито досягненням.
Меркує Олесь Лагвінець. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Президент України Петро Порошенко звернувся до керівника Білорусі з пропановою використати білоруську територію для перемовів на фонд кризису в Україні. Москва вітала ініціативу зустрічі контактної групи у Мінську. Слідчий комітет повідомляє про чергове гучне затримання топ-менеджерів, включно з намісником генерального директора «Нафтану». У Білорусі від 1 жнівня визначений новий прожитковий мінімум – 1 мільйон 343 тисячі 420 білоруських рублів. З початку року у Мінську зареєстровано уже некілька самогубств неповногодових після вживання спайсів. Слідчий комітет повідомляє про чергове гучне затримання топ-менеджерів, включно з намісником генерального директора «Нафтану» і шерегом інших керівників підприємств. Супрацовники «Нафтана» анонімно розказали Радіо Свобода, що затриманий намісник генерального директора по матеріальним і технічним забезпеченням Сергій Карась і три його підначалені. Серед іншого затриманої особи відказували за проведення тендерів. Новину про новую серию затримання топ-менеджеров экономики нам прокомментовал экономист Ярослав Романчук.
Нафтомафія ніколи з Білорусі нікуди не зникала. Це, безумовно, ті дії, які доведуть до ліквідації тих структур, тих людей, які були в цьому бізнесі останні 10 років. Оскільки у нас один чоловік, один акціонер усім цим заведує, він просто проводить ротацію кадрів по керівництву цим конкретним бізнесом. Жиліна ось відсунув від праці, тепер цих менеджерів відсунуть від праці. Коли є схеми, які доводять до корупції, вони будуть завжди... А ті люди, які з'являються виконавцями, вони платять свою ціну. Вони 10 там років були, працювали, напрацювали все мільйони доларів. Ну, а тепер прийшла пора розлічуватися, і некоторі з них, безумовно, будуть розлічуватися своєю свободою.
А могли б ви відповісти, що це за схеми, про які ви кажете?
Коли Росія поставляє нам нафту мінімум 2 рази таней, коли є схеми, наприклад, затримання НДС з російського або білоруського бюджету, коли можна, наприклад, розпущальника, розбавляння как так само зробить бизнес, а в 2015 году открывает так само возможность реализации новых схем, как половину нафты, так само нафтопродуктов с половой нафты будут продавать белорусы и давать России пошлину. Ну, вот те схемы, которые, безумовно, вельми прибытковые, и делиться жанром с другими будет вельми осторожно.
Говорит Ярослав Романчук. Непевність і розпач панує на ринках Гомеля перед 1 жнівня, датой, ад якої білоруські влади забороняють індивідуальним предпримальникам продавати товар без пакета документів про їх походження, якість, переміщення. Многие гандляри скорочають гандаль або наогул закриваються. Репортаж з Гомеля.
У предпринимальницы Алены с мужем семейный бизнес у гадлёвым центре «Сокрет». От одного арендованного шапика семья уже отмовилась.
Первая причина – это, конечно, законодательные акты, которые нам не дают работать в полную силу. Работать нужно с пакетом документов, которые я просто не могу иметь. Я сократила точку. Из двух точек одну будем дорабатывать остатками. Если я найду поставщиков, что я могу возить документы, будем дальше работать. Не найду, то придется закрыться нам с мужем. Нам по 50 лет, и я не знаю, что мы дальше будем делать. Реально будет не за что жить.
Самостоятельно завозить товар, например, с Турции или Польши, не выпадая, бо подвышаются транспортные выдатки. И мы-то заплати, и снова же потребны сертификаты якости. Все это автоматично подвышая цены на товары.
Для нашего покупателя это слишком дорого. К тому же мы же не в закрытой стране люди. Вон в Чернигов могут поехать, в Россию могут, в Смоленскую область поехать, что и делают, в Польшу, в Вильнюс, куда угодно. Будут искать. Заказывать по интернету товары. Я чувствую безысходность на сегодняшний день, как и многие предприниматели. Просто безысходность.
Керовница Рады предпринимальников Гандлёвага центру Наталья Дасько кажа, что новые потребования уладов до предпринимальников у связку с подписанным Белоруссию погоднением об мытном союзе с Россией и Казахстаном привели до массового сыходу людей с малого бизнеса.
Вот посмотрите, у нас торговый центр «Секрет». 30% предприниматели ушли отсюда. 1 июля и с 1 августа уходят. В никуда. Они просто закрылись. Если у кого было две точки, одну закрыли, одну там остались. И некоторые позакрывались вообще. Мы и наш профсоюз «Содружность» писали письма, обращения, собирали подписи к таможенный союз, в Минэкономику. Результатов никаких.
Уладные керовники, у приватности вице-премьер Прокопович, переконывали белорусов и предпринимальников у Темлику, что в Украине будут створаться оптовые склады, как дробные предпринимальники имели возможность закуплять товары у межах краины. Сподарение Наталья, якая гандлюя жаночим обутком, побывала на таким складе у Менску.
У меня обувь, и я ездила на выставку обувную, оптовую в Минске. Большая выставка была, предлагались фабрики разные, польские, например, там и другие. То, что предлагалось оптом, цены таковы, что наши предприниматели по этим ценам практически продают в розницу. А они предлагают оптом. Продукцию по тем ценам, которые они предлагают оптовики на сегодняшний день, продать нереально.
Предпринимальник Павел лечит, что в своем помкнении контролировать да обмежевывать индивидуальных предпринимальников улады доходят до абсурду.
Каждый день, чтобы привезти товар свой, надо выписывать транспорт накладной на рабочее место. Указывает стрелочкой туда-обратно. На себя же впишешь на свой товар накладную. Какая товара транспортная, если и местовое, и товар, и камера на рынке. Я вообще не понимаю этого. Это противоречит здравому рассудку. Это вообще абсурд. Кто писал эти законы? С каким образованием это не влаживается в здравый смысл?
Гомельские податковцы, как принять у предпринимальников в описы рештков товаров, подолжили у этой опошние липинские дни свой працовный день на 1.5 часа до 20:00. Але шмат кто из мясцовых предпринимальников не прийдя у податковую инспекцию со своим описом товаров не в основный, не в додатковый час. А той, кто иде, несе гэты опис, як присуд уласному предпринимальництву. Принамсі так лічить предпринимальница со стажем з центрального рынку, якая не схотела афишовать свое имя.
Подписали приговор себе, можно сказать. Как работать на остатках, как можно оплачивать налоги, как можно местовые оплачивать на остатках. Я не знаю просто, как мы будем выживать. Нам осталось тут, может, месяц-два продержимся.
Говорить гендляры из Гомелю. А зараз про то, что хвалюе автора у листов на свободу.
Паштовая скрынка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Сергей Жаворонок с Кобрина. С сумом назираю за сегодняшними молодыми людьми. Працовать не хочет. Зато еще як хочет жить у кайф. Это значит, как усяго вдосталь без тяжкой працы, как одразу и своя кватера, и машина, и богатая девчина ці хлопец. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Неўзабаве ў эфіры. У Беларусі з 1 жніўня будзе вызначаны новы пражытковы мінімум – 1 343 420 беларускіх рублёў. Ці магчыма пражыць на такую суму? Чым трэба харчавацца, каб выжыць? Гэтае пытанне наведнікам крамаў і рынкаў задавала Галіна Бакунчык.
Считаю, что прожить нельзя. Тебе недостаточно только для того, чтобы купить что-нибудь поесть. Не говоря, что надо платить за квартплату, а если ты снимаешь ее в Минске, то это вообще очень дорого. Одеться от лекарств за эти деньги нельзя. И чем питаться, честно говоря, чтобы уложиться в эти деньги, не знаю.
Не знаю, молоко может быть какое-нибудь недорогое, и хлеб. Естественно, не проживешь на эти деньги.
Что думаете про это?
Ну, что я думаю? Ну, точно так же, как все думают обо всем уже много-много лет.
За такие деньги на сегодняшний прожить это немаксимо, если купить лекарства и заплатить за жилье. То я не знаю, как это прожить.
Что стоит цена харчевания?
Вода из крана, наверное.
Заходишь в магазин, и когда стоит бабушка пожилая, руки трясутся, ноги трясутся. Она купила батоны, но молоко уже не хватает. Я взял, доложил деньги. У меня, слава богу, есть. Ну, пусть я правительству попробую пожить. Все прекрасно понимают, что на эти деньги никто прожить не сможет никогда в этой жизни.
Кто будет кушать хлеб и воду, то хватит, а если кушать овощи, фрукты, то, конечно, это очень мало.
Конечно же, это что-то маленькие и издевательства. Что делать, если у нас бедная страна, если у нас не хватает денег, например, чтобы сделать более высокий прожиточный минимум? Ну, что же делать? Это вопрос, который цепляет за собой другие вопросы. Надо экономику реформировать, надо как-то двигаться вперед, не жить в том социалистическом обществе, в котором мы живем.
Как жить здорово, не здорово, а здорово. На эти вопросы не проживешь. Ну, если есть одну картошку и хлеб, то, наверное, проживешь.
Я думаю, что после они сходят в свои столовые, в которые они там город питаются, пойдут в обычную столовую попитаются, посмотрят, что там за ценник. Потому что я слышал, что у них, ну, рада, там ценничек гораздо другой. И пускай они зарплатки себе возьмут другие, не те, которые они получают. А вот пускай они сделают эксперимент, на 1 340 000 приходят на работу и питаются на эти деньги. Потому что, ну, когда они говорят, что 8 миллионов средняя зарплата, это смешно.
Но ничего нельзя. Кто такой миллион. Проездной почти около 200. Коммунальные услуги сколько стоят? Миллион. Почти практически. Если за всю квартиру, за средств, за воду, за газ, то, ну, вот и считается, как можно прожить. Но если не ходить на работу, не ездить, то я не знаю. Тогда, ну, и водичку пить, можно прожить.
А что вы думаете про это?
Что я думаю? Я думаю, я получаю 2 800 у меня оклад. Работаю преподавателем. Что я думаю? Я нищий.
Беларусы пра новы пражытковы мінімум. У краіне расце спажыванне наркотыкаў сярод моладзі і злачыннасць сярод падлеткаў, якія ўжываюць наркотыкі. Чаму гэта адбываецца і ці магчыма з гэтым змагацца? Тэму даследуе наш карэспандэнт Алег Грузіловіч.
Малады жыхар Менску, які разам з сябрам паспытаў спайсу, застаўся без вачэй. Следства высвятляе, ці сам ён выклаў сябе вочы, ці гэта забіў ягоны сябар, якога таксама адурманіла наркатычная цыгарэта. З пачатку года ў Менску зарэгістравана ўжо некалькі самагубстваў непаўналетніх, якія знаходзіліся ў стане наркатычнага ап'янення пасля ўжывання спайсаў ці іншых, у тым ліку штучных наркотыкаў. Паводле Сергія Янковскага з інспекцыі па справах непаўналетніх менскай міліцыі, знаёмства з наркотыкамі ўсё часцей пачынаецца яшчэ ў школьным веку.
Кожны дзясяты падростак употребляў наркотыкі. 9% пробавалі, но не употребляюць іх болей. Около 1% пробавалі і употребляюць іногда. 0,2% пробавалі і употребляюць регулярна. При этом большая часть таких несовершеннолетніх – это учащиеся учреждения образования.
Паводле дадзеных менскай міліцыі, у стане наркотычнага ап'янення падлеткі ўсё часцей чыняюць злачынствы. За год паказчыкі такой злачыннасці ўзраслі ў 12 разоў. Пры гэтым у 7 разоў стала болей фактаў, калі маладыя спажыўцы наркотыкаў самі распаўсюджвалі наркатычныя рэчывы, перадусім спайсы. Чаму моладзь гэтак лёгка паддаецца спакусе пакурыць невядомай траўкі? Кіраўнік сацыяльна-дабрачыннай установы рэфармацыі асобы Аліна Кацельнікава ўжо 10 гадоў займаецца лячэннем і прафілактыкай наркаманіі. Усплеск спайсавай наркаманіі сярод моладзі Алена Кацельнікава звязвае з даступнасцю і таннасцю гэтага віду наркотыку. Тое, што некаторыя бацькі не лічаць спайсы наркотыкам, а ставяцца да іх як да цыгарэт, Алена Кацельнікава лічыць велізарнай памылкай. І ускладае адказнасць за імклівы рост спайсавай наркаманіі на бацькоў, якія вядуць антысацыяльны лад жыцця і гэткім прыкладам дрэнна ўплываюць на сваіх дзяцей.
Все начинается с сигарет, а заканчивается спайсами или более серьезными наркотиками. Разве это у нас не действительно бич, что само поколение, оно подвержено алкоголизму, серьезно, табакокурению, а уже впоследствии и спайсы, и все остальное. Что значит легальные и нелегальные наркотики? Спайсы, от которых дети эти с ума сходят, глаза выкалывают друг другу. Значит, это серьезные вещи.
Паводле назіранняў Алены Кацельнікавай, змаганне міліцыі з распаўсюдам наркотыкаў стала больш эфектыўным, але ўсё роўна наркотыкі адрасна даходзяць да моладзі. Наўпрост да школы іх падводзяць, абураецца актывістка.
Настолько доступна, не знаю, как сегодня, но пару месяцев назад эти все будки, семки, это ж можно было достать через интернет. То есть все еще, конечно, здесь вот эти наркоторговцы, они работают безопасно. Конечно, милиция здесь борется, это уже не то, что было 2000-е годы. Намного лучше, но все равно, понимаете, вот все равно вот это подпольно есть такое, и, видать, недорого.
Про імклівы наступ новых наркотыкаў сведчаць і колькасць наркаманаў. У Менску на ліку ўжо 6 тысяч наркаманаў, хоць яшчэ на пачатку 2010-х гадоў іх у сталіцы было на 1000 меней. Усяго па Беларусі, паводле афіцыйных дадзеных, наркаманаў каля 8 тысяч, але неафіцыйныя крыніцы павялічваюць лічбу наркозалежных удвая, а то і болей.
Хвалях Радіо Свабода асноўныя тэмы дня. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка звярнуўся да кіраўніка Беларусі з прапановай выкарыстаць беларускую тэрыторыю для перамоваў наконт крызісу ва Ўкраіне. Масква вітала ініцыятыву сустрэчы кантактнай групы ў Менску. Следчы камітэт паведамляе пра чарговае гучнае затрыманне топ-менеджараў, уключна з намеснікам генеральнага дырэктара «Нафтану». У Беларусі ад 1 жніўня вызначаны новы пражытковы мінімум – 1 343 420 беларускіх рублёў. З пачатку году ў Менску зарэгістравана ўжо некалькі самагубстваў непаўнагадовых пасля ўжывання спайсаў.